Отец Владислав, мы с вами закончили в прошлый раз наш разговор на событиях в Екатеринбурге, которые можно смело назвать таким историческим термином, которым и тогда оперировали, и сейчас историки его употребляют, историки церкви. Происходили события так называемой церковной революции. И у нас в Екатеринбурге вы рассказывали о том, как владыку Серафима Комитет общественной безопасности, так называемый, посадил под домашний арест, и позже ему духовенство отказало в доверии, он был фактически изгнан со своей кафедры, а первые выборы, первый съезд екатеринбургского духовенства ничего не дал, выбрать никого не смогли, после этого была вторая попытка, был избран архимандрит, у которого здесь множество было родственников, и поэтому синодом он не был утвержден, но мне хотелось бы сейчас вновь вернуться к вопросу о церковном управлении. Вот мы говорим сейчас Священный Синод. Кто стоял в то время, кто был главой Священного Синода? Тогда же еще был прежде министр вероисповеданий, был какое-то время обер-прокурор.
Да, то есть, ну, вообще Синод тогда назывался еще Святейшим, священным он стал при патриархе, а до того, как было возрождено патриаршество, Синод как бы заменял собой патриарха, этот коллегиальный орган, и имел титул именно вот патриарший, то есть Святейший Синод, теперь потом стал Святейший Патриарх. Так вот, после февральской революции произошла смена состава Святейшего Синода по требованию Временного правительства. Были удалены те, кто считались неблагонадежными, кого якобы вот заподозрили в связях с Распутиным. И полностью состав обновился, остался только один архиерей из прежнего состава, это архиепископ тогда Сергий Страгородский, будущий святейший патриарх, а возглавил синод митрополит Платон Рождественский. Но вот обер-прокурор Львов, он продолжал грубо вмешиваться в внутреннюю жизнь церкви, это вызывало все больше и больше недовольства синода, и вот нарастало такое взаимное недоверие и конфликт между синодом и обер-прокурором. И летом 2017 года, когда произошла смена главы Временного правительства и многих других министров, Львов был уволен, а его место занял известный церковный историк, профессор Петроградской духовной академии Антон Владимирович Карташов, который пользовался большим авторитетом в церковных кругах и представлялся именно как человек церкви, а не какой-то светский, не церковный человек. И он, став обер-прокурором, сразу же поставил вопрос о упразднении этой должности, вот таким парадоксальным образом, пробыл на ней всего несколько дней, и обер-прокуратура именно по его инициативе была отменена, а вместо нее было образовано Министерство исповеданий, которое сам Карташов возглавил, но это был орган именно, который со стороны государства просто следил за исполнением законов со стороны всех религиозных организаций, не только Русской Православной Церкви. И Министерство исповеданий состояло из двух департаментов. Один занимался делами Русской Православной Церкви, второй – делами всех остальных исповеданий. И во внутреннюю жизнь церкви это министерство не вмешивалось. И сам Карташов, он выступал именно за сотрудничество церкви и государства, не за такое радикальное отделение церкви от государства, которое выступало многие члены правительства, а именно вот за сотрудничество при свободном внутреннем самоопределении церкви, при невмешательстве церкви как в жизнь государства, так и государства в жизнь церкви. Ну и, возможно, это было бы, конечно, таким хорошим шагом, но, к сожалению, это Министерство исповедания долго не просуществует, оно также рухнет вместе с Временным правительством во время Октябрьского переворота, когда придут к власти большевики.
Мы с вами в прошлой передаче вы зачитывали обращение к пастве владыки Серафима, где он говорил о том, что он всячески приветствует Временное правительство. Вот возникает вопрос, все архиереи так или иначе вынуждены были подобные обращения к пастве издавать?
Да, То есть, конечно же, архиереи, которые оставались на кафедрах, они все издавали подобного рода обращения, а кто-то более лояльный, кто-то, может быть, менее лояльный, как, например, митрополит Антоний Храповицкий, он был известный сторонник монархии, и он признал временное правительство, ну, так, можно сказать, скрипя сердце признал, потому что, ну, деваться было некуда. Но были и те, кто действительно реально радовались, сами были рады этому положению дел и призывали с радостью вот, признать новое правительство, новый порядок государственный, свою паству. Например, епископ Андрей Ухтомский был такой сторонник именно революции активный, и когда вот был съезд, Всероссийский съезд духовенства и мирян в июне 17 года, который предварял собой Всероссийский поместный собор, он был единственный из архиереев, кто приехал на этот съезд, потому что туда съехались в основном сторонники вот новой власти, в большинстве своем, такие активные сторонники новой власти. А других архиереев там не было, но в целом, конечно, архиереи все, они признали временное правительство и призвали свою паству к этому.
Что уж говорить о архиепископе Андрее Ухтомском, который был известен своим либерализмом, если священномученик будущий Серафим Чичагов, он очень, так сказать, искренне приветствовал вот все вот эти вот политические изменения. И тут не может не вставать вопрос. Вот вы сказали о том, что да, такие обращения к пастве практически все архиереи так или иначе выпустили, опубликовали и произнесли где-то у себя в кафедральных соборах. Но многие из этих архиереев в будущем станут священномучениками. То есть их поступок это не какая-то вынужденная уступка, которая была совершена из трусости. Ну, так можно предполагать, что дело не в страхе, а в чем-то другом. И можно ли сейчас однозначно сказать, в чем?
Ну да, многие искренне поддерживали временное правительство и смену власти, но вот это очень сложный вопрос о причинах того, почему вот архиереи, можно сказать, так легко, ну, как бы отказались вот от монархии, почему не поддержали, может быть, активно сначала государя, тем более, что много сейчас выходит публикаций с осуждением действий синода и епископов, что они не выпустили обращение с призывом поддержать монархию, где ставится под сомнение, собственно, вот сам факт отречения императора, что вот он действительно написал, подписал документ, который был обращен к начальнику штаба, что это за отречение перед начальником штаба и так далее, что действительно не было вот соблюдена вот вся формальность, все необходимые формальности для вот, отречения действительно, и, как предполагают многие историки, что вот этот так называемый манифест императора об отречении, это была как бы декларация о намерениях, и что потом он собирался провести всю эту процедуру как положено, но увидя, что все вот так вот происходит, что и поддержки нет, и все сразу же рады, готовы принять новую власть без всяких вот этих вот церемоний дополнительных, то вот как бы все так это и осталось. Но здесь, конечно, надо сказать о том, что церковь на протяжении двух столетий была лишена своей свободы, и с конца XIX века большинство архиереев выступали за созыв поместного собора, за освобождение церкви от этой плотной государственной опеки, от необходимости быть частью государственной системы и поддерживать все, что делает государство, потому что церковь не свободна, она, получается, не была совестью государства, она не могла открыто говорить о каких-то неблаговидных, может быть, деяниях со стороны государственной власти, того же монарха, потому она должна была все оправдывать и освещать. Это многим не нравилось, и об этом стали открыто многие говорить после реформ императора Александра II, и когда были революционные события 5-го года, и вот началась подготовка к поместному собору. Но вот при императоре поместный собор так и не был собран. Дважды царю предлагали вот уже открыть собор, в ближайшее время дважды он налагал свою резолюцию о том, что в переживаемое нетревоженное время собор собрать нецелесообразно, хотя принципиальным противником собора он не был. И это тоже многих разочаровало в том плане, что вот, ну, при монархии так собор и не соберется, и церковь так и останется зависимой и подчиненной. И когда вот монархия рухнула, многие вот обрадовались, что теперь вот эти все вопросы можно будет решить. То есть вот такой вот психологический момент был. Ну и в целом, конечно, много было каких-то, не все было благополучно тоже и в царской России, и люди, ну вот, питали такие иллюзии, что теперь все вот проблемы, которые были раньше, можно будет исправить, и тоже вот поэтому какая-то такая восторженность появлялась, что теперь вот это все можно будет быстро решить, и с появившейся свободой, свободой слова и так далее, но это, конечно, тоже во многом были иллюзии, и история показывает, что все революции, они в итоге приводят не к всеобщему благоденствию, а зачастую приводят еще к большей крови и страданиям, особенно вот в нашем случае, в случае с Россией, то есть то, что произойдет потом, будет гораздо хуже, чем было при царе, то есть то, что будет при советской власти, особенно в 20-е, 30-е годы, при Ленине, Сталине, коллективизация, массовые репрессии и так далее, то есть это все было гораздо страшнее, в любом случае того режима, который, как вот называли, был при царе.
Ну, конечно, никто тогда не мог этого предугадать, и да. Я хочу еще напомнить, что ведь у многих верующих людей вот тогдашняя власть вызывала всяческие, мягко скажем, вопросы в связи с тем, что со слухами, которые отчасти были верны, отчасти были слухами, связанными с деятельностью Распутина, и многие иерархии также были очень встревожены вмешательством Распутина именно в дела церкви, в перестановку, да, архиереев, в их там ссылки, смену и так далее и тому подобное. И это, наверное, тоже переполнило чашу
терпения. Да, но надо еще сказать, что пресса активно подогревала вот эти настроения антимонархические, то есть вот так называемые свободная либеральная пресса, которая, вот надо сказать, само ее существование все-таки говорит о том, что не так все было плохо при царе, что вот такие были публикации, и не преследовались активно люди, которые это публиковали. И вот это и формировалось общественное мнение негативное по отношению к государю. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но вот я еще хотел сказать об одном моменте, об отношении архиереев. А вот часто говорят, почему вот владыки не встали в оппозицию к новому правительству, не поддержали государя в тех условиях. Но вот надо еще понимать такой момент, что на протяжении двух столетий архиереи были полностью лишены инициативы. То есть даже какие-то незначительные решения на все требовалось санкции оберпрокурора, санкции государственной власти, и архиереи были полностью отучены от какой-либо проявления какой-либо инициативы. И полностью подчинялись всем решениям власти. И когда власть сменилась, им объявили, что вот, теперь не император, государь, а временное правительство у власти, то наивно было бы думать, что вот они вдруг проявят инициативу, проявят такую вот какую-то, значит, сознательность, что ли, активную, и выступят в поддержку власти, которая вот уже в власти не находилась. То есть здесь иерархи, они воспитывались в послушании и покорности власти на протяжении столетий. И поэтому они приняли ту власть, которая оказалась теперь фактически у власти. То есть здесь можно, конечно, рассуждать много об этом и осуждать или не осуждать действия иерархов, но понять их можно, и даже наивно было чего-то ждать другого, какой-то другой реакции в тех обстоятельствах.
Давайте, отец Владислав, вернемся к нашей епархии, к Екатеринбургу и к екатеринбургским епархиальным ведомостям. Мы читали с вами 12-й номер за 19 марта по старому стилю, напомню, там было обращение владыки Серафима и заметки, так скажем, да, заметки главного редактора о том, как Екатеринбург встретил вот то, что называли тогда торжеством свободы. Что еще интересного в ближайших номерах епархиальных ведомостей?
Ну вот, хотелось бы еще тоже процитировать статью из того же номера о реакции на революцию в деревне одного священника, не отца Яна Уфимцева, но который также вот очень радужно воспринял вот эти события. И вот я зачитаю его впечатление. Первое известие о революции и перемене правительства в России застало меня в селе Шайтанском Екатеринбургского уезда, куда я прибыл на ревизию церковно-приходской школы. Долг службы и желание узнать и лично убедиться в том, как отнесутся к государственному перевороту деревни и завод, как дело революции пойдет далее, не будет ли буйных эксцессов и выступлений против веры, церкви и ее служителей, заставили меня продолжать объезд заблаговременно намеченного района, а не возвращаться, как мне хотелось, в город Екатеринбург. В первом же по пути Рижевском заводе, где так много было волнений и даже несколько случаев пролития человеческой крови в дни революции 1905 года, в школу, в которой я производил ревизию, явилась депутация жителей завода, вызвала к себе отца заведующего, священника, и, показывая ему телеграмму, в которой был отпечатан текст манифеста об отречении от престола Николая II и великого князя Михаила Александровича, просила отслужить в храме молебен перед началом коего выяснить народу великое значение для России происходящих событий, а также призвать народ к миру, единению, спокойствию и безусловному подчинению временному правительству. Через некоторое время торжественные удары колокола потрясли воздух и понеслись над заводом и его окрестностями. Скоро в храме, наполненном народом, раздалось и понеслось ввысь молитвенное благодарение к тому, кто неисповедимыми путями привел Россию к новой эре государственной жизни, свободе, равенству и братству. Слушая рассуждения представителей населения, смотря на толпы идущих в храм, людей, из которых, по словам батюшки, некоторые годами не бывали в церкви, невольно думалось мне, русская революция, сопровождающаяся молитвой и благодарением Богу, не похожа на французскую, разразившуюся страшными, безумными и буйными нападками на веру Христову, также разрушением и разграблением церквей. Нет, русский народ-богоносец, так спокойно расставшийся с отрекшимся от престола царем и с готовностью подчиняющийся новому правительству, не замарает своих рук грабежом храмов и кровью священнослужителей их. Свободный гражданин Руси не позволит никому нечистыми руками прикоснуться и осквернить святое, свое святое святых, веру Христову. И далее вот он говорит, что ему еще более пришлось убедиться в этом, когда он приехал в другое село, увидел там людей, собирающихся на богомолье на Белые горы, что вот они давали обещание туда поехать, но раньше не было возможности. Теперь в такие дни они решают во что бы то ни стало ехать в паломничество. И хотелось мне земно поклониться этим милым, простым, верующим людям и крикнуть: «Вот чем жива была и будет впредь жить святая, а ныне свободная матушка Русь». Езжая далее по селам, деревням и заводам, я воочию убедился, с каким спокойствием и сознанием необходимости сохранения мира между собой в эти дни отнеслось население провинции к великому и знаменательному историческому перевороту государственной жизни, как правильно оно поняло дарованную народу свободу совести и вероисповедания. Слава вам, граждане, свободной и святой Руси! Вот читаешь, конечно, такие слова, и вот даже не верится, что вот так это все воспринималось, зная о том, что произойдет совсем скоро, что повлечет за собой второй вот этот виток революции, Октябрьская революция, потому что многие историки все-таки это считают единой революцией, февраль и октябрь, что это как бы единый был процесс, что какие страшные вещи начнут происходить, гораздо более страшно, чем в той же Франции, о которой батюшка говорил, что у нас не будет такого, а на самом деле на порядок хуже было, гораздо больше было и жертв, и храмов разрушенных, и так далее. То есть вот такие были иллюзии, которые вот совершенно в жизни воплотились, что вот никогда русский человек не замарает своих рук грабежом храмов и кровью их священнослужителей. Уже через год, в период гражданской войны, только на территории нашей епархии десятки священников будут убиты.
Такое прекраснодушие, да?
Да. Ну вот я когда это прочитал, вот тоже несколько был поражен вот этими словами, конечно же.
Хотелось бы процитировать, я думаю, тоже будет интересно, в следующем уже номере, это 13-14 номер, публикуется форма присяги Временному правительству. Временное правительство 7 марта постановило утвердить и опубликовать форму присяги или клятвенное обещание на верность службы российскому государству для лиц христианских вероисповеданий. Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною начальникам, чиняем полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг офицера, в скобках солдата, и гражданина перед Отечеством. Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером, в скобках солдатом, и не нарушать свои клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключении данной мною клятвы осеняю себя крестным знаменем и ниже подписываюсь. И примечания такие интересные. Настоящая форма присяги спроектирована для лиц православного и римско-католического вероисповедания, для лиц лютеранского вероисповедания. Из заключительной фразы присяги должны быть выпущены слова «осеняю себя крестным знаменем». Ну и далее говорится о магометанах. Для лиц магометанского вероисповедания присяга заканчивается так: «заключаю сиюмую клятву целованием преславного Корана и ниже подписуюсь». Для лиц иудейского вероисповедания просто исключаются так же, как для лютеран, слова «осеняю себя крестным знаменем». Для язычников и для лиц, неприемлющих присяги по их верованию, то есть это, видимо, для протестантов, да?
Да, да, для протестантов, разных сектантов, как их называли, и язычники, то есть вот народности разные.
А честью офицера-солдата или гражданина обещаюсь перед своей совестью быть верным и неизменно преданным российскому государству, как своему отечеству.
Ну, в общем-то, и при императоре тоже были разные формы присяги, также для разных исповеданий, то есть здесь ничего такого принципиально нового не было, только значит, присяга верности государю была заменена присягой верности временному правительству. Вот. Но вот я бы еще хотел сказать о чем. Вот в первые дни, в первые недели после революции действительно вот такое было прекраснодушное, как вы сказали, отношение у многих священников, но очень скоро вот эта появившаяся свобода, она стала приводить к злоупотреблениям. И в тех же екатеринбургских епархиальных ведомостях, тем же отцом Иоанном Уфимцевым, который продолжал, конечно, оставаться сторонником революции, стали публиковаться такие материалы, в которых уже подвергалась сомнению такая полная беспредельная свобода, потому что она, как вот писал отец Иоанн, что раньше злая воля сдерживалась страхом перед властью, теперь, когда эта власть пала, настала свобода, уже в кавычках, свобода, понятая темным людям, как дозволение делать, что хочешь. И действительно, стали происходить такие события, как нападение на дома священников, грабежи их, угрозы священнослужителям со стороны отдельных лиц, односельчан и так далее. И вот была особая статья об этом: «На шибке все спокойно». То есть мы знаем это крылатое выражение, когда желаемое выдается за действительное, что вот все спокойно внешне, а на самом деле буря внутри назревает. И это вот уже писал тот же отец Иоанн, рассказывая о тех случаях весьма таких неприятных для духовенства, как и кощунство в их адрес, и даже были случаи избиений. То есть вот такие вот начинающиеся гонения, они уже вот были в период после февраля, а не после октября 17 года. То есть еще не было прямых убийств и расстрелов, но вот назревало вот это вот такое, уже негатив выплескивался временами и уже в это время.
Да, при всем при том, что духовенство вроде бы искренне приняло все перемены и приветствовало временное правительство, и в этом смысле, как бы, получается, было тоже с частью и своей паствы, вместе с тем эта паства продолжала воспринимать духовенство как часть вот того строя, да?
Да, да, потому что, ну, действительно, сразу сложно изменить. Духовенство, церковь, они воспринимались именно как часть старого царского режима, и именно так воспринимались потом и большевиками, и именно поэтому, не только потому, что церковь православная была самой многочисленной и была действительно духовной святыней народа, но и потому, что она воспринималась как часть системы прежней, которую ломали и разрушали большевики, во многом поэтому церковь испытывала на себе наиболее сильные гонения и притеснения, особенно вот в первые годы после революции, когда другие конфессии особо, в общем-то, не подвергались дискриминации. Даже вот католики приветствовали декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, считая, что национализация подвергнется только имущество православной церкви, как церкви государственной, их никто трогать не будет. Но тоже было, конечно, заблуждение, и через несколько лет режим повел массированное наступление на католицизм и на другие конфессии, но вот православная церковь, конечно, больше всего испытывала разных их притеснений, дискриминации, именно потому, что вот этот исторический груз, как бы ответственности за тесную связь с прежним государством, вот инкриминировался русской церкви новыми властями.
Мы упоминали уже о том, что сразу же после падения, сразу же после отречения императора, после того, как пришло к власти временное правительство и наступили вот эти вот все изменения, стала развиваться дальше и вот так называемая церковная революция, и речь пошла о выборности уже епископата. И вот можно в двух словах сказать о том, по каким принципам выбирались епископы?
Да, ну, прежде всего, один из основных таких критериев был, что епископ должен быть из местных священников, местного духовенства, что его должна знать паства, должны знать прихожане, он должен пользоваться авторитетом, уважением, не должен был быть связан там связями с Распутиным, как вот говорили, то есть тесно связан с прежним режимом, должен быть от политики, от разных политических движений, партий.
А система сама, сама система выборов какая была?
А сама система выборов, значит, ну такая, как писали тогда, говорили, мы должны принять такую систему, которая принята в демократических государствах, свободных демократических республиканских странах. То есть необходимо выбирать епископа всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. То есть все прихожане должны участвовать, должны... То есть предполагалось, что сначала на приходах будут избираться люди, которые будут участвовать уже в собрании всей епархии, такие выборщики, так скажем, они должны избираться тоже тайным голосованием со своих приходов, потом уже на этих съездах или собраниях прямым тайным голосованием будет избираться уже архиерей, и кто-то наберет наибольшее количество голосов, тот и будет считаться избранным. Ну вот именно таким образом пытались избрать у нас архиерея, в итоге с третьей попытки избрали, как мы говорили, но его избрание не было утверждено. Ну вот были дискуссии о том, как именно избирать архиерея, но, в общем-то, каких-то таких ожесточенных споров не было, то есть все соглашались с тем, что да, действительно, тайное голосование, как наиболее независимое, оно наиболее подходящее вот в этом отношении.
Я сейчас листаю файл со скриншотами епархиальных ведомостей екатеринбургских, и вот здесь вижу очень интересную такую публикацию, которая называется «Волосы и рясы православного духовенства». Речь здесь идет о том, что после пересмотры и переоценки политического и церковного строя Родины, полезно пересмотреть наболевшие вопросы о внешнем облике православного духовенства. Вопрос о странном, в кавычках, одеянии духовенства, наболевший не только у молодых представителей его, но даже и у пожилых, убеленных сединами, пастырей и отцов-диаконов. Скажем больше, волосы и одежды для многих служат неодолимым препятствием для поступления в духовную среду. Очень многие потому лишь не посвящают себя деланию на Неве Христовой, что не решаются расстаться с обликом мужа и облекаться в одежды жены. Более решительные в этом отношении, если и пересиливают внутреннее отвращение к странной для житейского обихода и неудобной одежде, то всю дальнейшую жизнь только мечтают о том, что благодетельное время снимет, наконец, несносные оковы с пастыря церкви. Ну, тоже такой революционный подход, и тут все это...
Да, такой революционный подход, да, что вот священники должны значит, сблизиться с мирянами настолько, что не должны быть от них отличимы, по сути дела. Но вот, конечно, отчасти какое-то здравое зерно в этом было, что вот одежды неудобные, и многим людям не нравилось, что священники вот так выглядят. Но, с другой стороны, другая часть верующих, наоборот, очень негативно воспринимала то, когда священник, вот он, например, начинал коротко стричься и ходить в мирской одежде, это было непривычно, и многие такое священник отворачивались, то есть, как говорится, на всех не угодишь, вот. Но вот обновленцы, они, когда обновленческий раскол начнется, они сразу же объявят о том, что священник должен, значит, ходить как мирянин, вот, и только на богослужение одевать подрясник и рясу. Но при этом, вот, смотришь на фотографиях, в хронике те же самые обновленцы, они с длинными волосами очень многие и так далее, то есть, это дело привычки было уже просто, то есть они сами не меняли свой внешний облик зачастую.
Ну вот уже мы движемся к концу этого моего этого файла, который передо мной, и распечатки у вас в руках. Почему-то епархиальные ведомости заканчиваются в мае месяце. Вот я сейчас хочу прочитать, опять же, из неофициального отдела газета за 21-28 мая. Заголовок 16 мая 2017 года. Сегодня в Екатеринбурге после принесения Господу Богу молитвы открылся первый свободный съезд делегатов от духовенства и мирян епархии. Свершилась давнишняя мечта, сбылось то, что еще так недавно казалось фантастическим. Припомните конец 905 года, припомните тогдашние настроения радости, светлой надежды. О, как недолговечны были они. Родившись в октябре, через месяц они уже стали вянуть. Не то мы видим теперь. Теперь день ото дня все ярче и ярче светит солнце свободы. Под его животворными лучами оттаивает душа русского человека, оживает Русь-матушка и выходит на свое великое новое делание. Ну и вот в таком вот духе.
Да, ну это вот последний номер, да, вы цитируете. Но дело в том, что Екатеринбургские епархиальные ведомости воспринимались как официальный орган церковной власти, прежней церковной власти, они выходили уже 30 лет, даже 31 год, и было, хоть отец Иоанн Уфимцев и публиковал такие материалы в поддержку революции, пытался изменить облик ведомостей, но они воспринимались именно как вот рудимент эпохи прежней, рухнувшей, поэтому хотелось чего-то нового, какого-то нового издания, и еще когда выходили ведомости, уже стала выходить газета «Известия Екатеринбургской церкви», издаваемая Екатеринбургским духовенством, и было решено вот поддержать именно это издание, сделать его официальным в епархии, а ведомости закрыть, и то есть, что вот их время прошло. Ну, вот, но об этом в своей колонке редакторской писал отец Иоанн Уфимцев и, в общем, поддерживал, не знаю, сколько искренне, но поддерживал, приветствовал издание «Известий Екатеринбургской церкви». Ну, здесь вот надо еще о чем сказать, может быть, что в первые недели после революции духовенство Екатеринбургской епархии стало организовываться в разные группы. И вот сторонники реформ церковных объединились в две организации. Одна представляла городское духовенство, исполнительный комитет общих собраний мирян и духовенства города Екатеринбурга, называлась эта организация, то есть исполком. А вторая организация сельского духовенства называлась организаторский кружок прогрессивного сельского духовенства. И эти две организации претендовали на лидирующее положение в епархии, и на этой почве, в общем-то, у них были и конфликты друг с другом, и этим обеим организациям в каком-то смысле противостоял отец Иоанн Уфимцев, как главный редактор Екатеринбургских епархиальных ведомостей и член духовной консистории. То есть были такие вот некоторая борьба такая внутри духовенства, и, в общем-то, вот те две группы сельского и городского духовенства, они, в общем-то, и настояли на закрытии епархиальных ведомостей. Ну, вот, и поскольку из-за их конфликта друг с другом собрание съезда откладывалось, то они в итоге пошли на примирение, объединились и уже вместе сумели договориться, и вот съезд состоялся в конце мая. Но это тоже одна отдельная большая история того, что здесь происходило, и это можно отдельно об этом рассуждать.
Ну, я думаю, что сейчас мы с вами нарисовали какую-то такую картинку, зарисовку того, что происходило у нас в Екатеринбурге февральскую революцию, ну и чуть позже уже мы, да, до мая месяца фактически дошли. Я думаю, какое-то представление у наших слушателей сложилось, а я от себя еще порекомендую, если вас интересует вот это время и как все это происходило в Екатеринбургском, вестнике Екатеринбургской духовной семинарии в нескольких номерах публиковался автобиографический роман священника Николая Будкина, который пострадал потом в 1937 году, был расстрелян, который называется «Виноградарь», и в котором вот очень объемное место занимают именно его воспоминания о том, что происходило в Екатеринбургской епархии, он тогда в Шадринске был, что происходило, какие настроения были в духовенстве и так далее. У него были немного другие настроения, не такие, как у тех батюшек, о которых мы говорили, что у них были вот такие розовые надежды, воодушевления, эйфории и так далее. Он к этому немного по-другому относился, спорил. У него там много зарисовок по поводу вот этого съезда, на котором так никого и не выбрали. Мне кажется, это очень интересное чтение.
Да, это все очень интересно и заставляет действительно задуматься о том, почему вот это все происходило, о причинах этих событий. И действительно, вот нам порой удивительно сейчас читать, что вот священники приветствовали революцию. Но это мы вот сейчас уже спустя 100 лет по своему опыту знаем, к чему эта революция привела, что за ней последовало, какие страшные жертвы были принесены в итоге. А тогда, ну вот в России ведь не было никогда революции. И казалось, действительно, вот февраль, он же был, по сути, бескровный. То есть вдруг в раз и не стало прежней власти. И казалось, вот действительно наступила какая-то свобода, что можно сейчас достичь каких-то быстро результатов государственного строительства, чего раньше нельзя было достичь, что вообще вот при новых обстоятельствах можно построить светлое будущее. Но, конечно, это была иллюзия, потому что какой бы социально-общественный строй не был, все равно греховность человеческая, она, вот эти страсти, которые внутри человека, пороки, они все равно просыпаются в человеке, и невозможно построить рай на земле. Поэтому надо согласиться с известным русским философом Владимиром Соловьевым, что государство не должно пытаться построить рай на земле, а оно существует для того, чтобы не допустить ада. И действительно, вот хотели рая, хотели вот такого светлого будущего, а в итоге все это обернулось адом, коллективизации, репрессий, красного террора, миллионами жертв. И вот мы сейчас, зная об этом, конечно, должны понимать, что никакие революции, никакие такие, в общем, изменения внезапные, особенно если они происходят незаконным образом, они не могут привести народ к какому-то процветанию и счастью, потому что все равно грехи и страсти в человеке не живут, и революция должна происходить в сердце человека. То есть человек должен сам прежде всего меняться, вот, работать над собой прежде всего. То есть это вот христианский подход. Вот, то есть при любой власти, при любой системе, при любом общественно-политическом строе можно быть верующим, можно служить Богу, можно исправлять самого себя прежде всего и идти путем именно в Царство Небесное, в то Царство, которое не от мира сего, как Господь говорит. А здесь могут быть любые формы и, то есть, и справедливости и какого-то всеобщего благополучия и счастья здесь все равно невозможно достичь какими-то вот революциями, переворотами и так далее.
Что ж, спасибо, отец Владислав. Я напомню, что мы сегодня говорили о событиях февральской революции в Екатеринбурге. В частности, мы говорили о событиях Екатеринбургской епархии. И пользовались мы при этом материалами, архивными материалами екатеринбургских духовных ведомостей, которые выходили в те дни. С нами был священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо и до следующих встреч.
Спасибо, благодарю за внимание, всего доброго.